Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Кедр, я заря один. Кедр, я заря один. Как слышите меня, мне нужно вам передать.
Заря один, я кедр. Вас слышно, хорошо, прием.
Юрий Алексеевич, значит, я хочу вам просто напомнить, что после минутной готовности пройдет минуток 6, прежде чем начнется полет. Так что вы не волнуйтесь. После минутной готовности 6 минуток будет, так сказать, всяких дел.
Так вышло, что 12 апреля 1961 года, когда мир услышал о смоленском парне, летчике Юрии Гагарине, впервые облетевшем Землю на космическом корабле, о главном конструкторе, академике Сергее Королеве, мы узнаем спустя годы, когда его не станет. Только тогда профессор Сергеев получит свою настоящую фамилию – Королев. Так названа и одна из улиц Востанкина, и подмосковный городок. Но этот эфир и дань уважения Юрию Гагарину и всем его коллегам. Из переписки академика Сергея Королева.
Очень интересные письма писал отец в течение своей жизни. У него были письма написаны настолько образно и красочно, но достаточно вспомнить его письмо, написанное на пароходе «Ленин», на котором он плыл из Феодосии в Одессу после окончания 6-х всесоюзных планерных состязаний в Коктебеле. Это письмо он написал своей маме, Марии Николаевне, моей бабушке. И вот такой там есть отрывок. «На утро приказ. Я вылетаю на своей машине сам. Все идет прекрасно, даже лучше, чем я ожидал. И, кажется, первый раз в жизни чувствую колоссальное удовлетворение». И мне хочется крикнуть что-то навстречу ветру, обнимающему мое лицо и заставляющему вздрагивать мою красную птицу при порывах. И как-то не верится, что такой тяжелый кусок металла и дерева может летать. Но достаточно только оторваться от земли, как чувствую, что машина словно оживает и летит со свистом, послушная каждому движению руля. Разве не наибольшее удовлетворение и награда самому летать на своей же машине? Ради этого можно забыть все и целую вереницу бессонных ночей, дней, потраченных в упорной работе без отдыха, без передышки. Это письмо вот написано еще в 1929 году. И вот тоже очень хорошее письмо, которое написано 8 июня 1957 года уже с Байконура. «Жизнь наши и дела идут, как принято говорить, ходом, и я добавил бы, очень быстрым ходом. Все дело, конечно, в том, что происходящие и произошедшие события, по мере нашего познания их в процессе изучения полученных данных, несут нам все новые и новые неожиданности и открытия. Безграничная книга познания жизни, громко сказано, листается здесь впервые. Надо быстро понять, осмыслить то или иное событие, явление и затем безошибочно дать решение. В нашу работу втянуты очень многие организации и институты практически по всей стране. Много разных мнений, много опытов, много самых различных результатов. Все это должно дать в итоге только одно правильное решение. Вот почему так много уходит сил и нервной энергии на все это. Моя личная задача состоит в том, чтобы сплотить, а не разобщить нашу группу конструкторов, которая столько создала за эти годы. Ведь вместе мы сила в нашей области техники. Мне думается, что до берега уж не так далеко. И мы, конечно, доплывем, если только будем дружно вместе выгребать против волн и штормов. Мы должны добиться здесь, именно здесь и сейчас, нужного нам решения. Дело слишком большое, очень важное и срочное. А сейчас близка к осуществлению, пожалуй, самая заповедная мечта человечества. Во все века, во все эпохи люди заглядывали в темную синеву небес и мечтали».
Наталья Королева. Мы встречались в последний раз несколько лет назад в ее доме-музее. Наталье нет слова и воспоминания, теперь только с нами. А вот еще разговор весной 24-го года в Центральном музее авиации и космонавтики ДОСААФ с уникальными экспонатами, которые мне показывала Юлия Сигурская.
Это настоящий контейнер, в котором тренировался первая космическая млекопитающая, которая облетела орбиту Луны, собака Лайка, всем известная. К сожалению, как мы все знаем, Лайка не смогла вернуться, тогда еще не был придуман спускаемый аппарат. В «Спутнике-2» точно в таком же контейнере Лайка отправилась в космос. Вот этот аппарат достался нам из Института медико-биологических проблем Академии наук, и в нем даже еще шерсть Лайки есть. Это совершенно уникальный экспонат. И вот здесь можно увидеть, в каких ужасных, стесненных, так сказать, обстоятельствах собака находилась на космической орбите. Но на самом деле мы знаем, что и космонавты первые тоже находились в очень стесненных обстоятельствах.
Сейчас, одну секунду, просто мы-то с вами видим,
да.
А кто нас слушает-то непонятно. Здесь вот, наверное, сантиметров 70, наверное.
Не более, да, здесь нету метра.
И просто вот...
Щель, можно сказать.
Углубление, да.
Углубление.
Да, да.
Бока обита ковролином, внизу пористый материал, пенопласт. Вот сейчас мы видим, как он потрескался. Мы специально не реставрируем. То есть вот как он есть, так он и есть.
Почти 70 лет прошло.
Да, вот это вот мы тоже сейчас не видим по радио, но я расскажу. Это лента, которая двигалась, это аппарат кормления, потому что, естественно, животное должно было питаться,
да,
на орбите.
Пила, наверное,
поилочка, автоматически подавалась вода и автоматически подавался корм. А вот это отверстие в конце, это отверстие, да, для естественных нужд, потому что в космосе происходит все точно так же, как и на Земле.
А на голове-то у нее что-нибудь было?
Нет, ничего у нее на голове не было. Это герметическая кабина, поэтому тут у нее подавался кислород, и она нормально дышала. Значит, вот почему такая маленькая, вы задаете вопрос? А потому что собаки-космонавты специально выбирались маленькие. Все собаки были маленькие, не более 50 сантиметров. Их собирали специалисты Института медико-биологических проблем просто где-то на улицах, на помойках Подмосковья и Москвы. Потому что считалось, что эти собаки наиболее благодарные. Они, когда их подобрали, когда их помыли, их накормили, с ними очень хорошо обходились, их очень любили. Королёв обожал свой отряд собак просто не менее, чем свой первый отряд космонавтов. И о каждой собаке заботился, про каждую собаку спрашивал. Значит, Лайка была любимица, и, отправляя ее в космос, переживал необыкновенное чувство, понимая, что она никогда не вернется, шансов нет. Но, собственно говоря, благодаря вот этому аппарату и благодаря Лайке стал возможен полет человека в космос, ведь к ней еще в этом контейнере были приделаны все медицинские приборы, снималась кардиограмма и так далее, смотрели, как она живет в космосе.
Только этот контейнер был, их несколько?
Нет, один контейнер, давайте я вам покажу, как он размещался.
Вот.
Вот этот контейнер настоящий.
Сразу. Руками не трогать,
да.
Не трогаем.
Включаем свет и смотрим. Вот когда
вот,
вы придете
макет.
В наш музей, да, вы увидите, как размещалась Лайка, вот этот контейнер, и вот она там сидит.
И это... сам спутник.
Да,
он
и
из
сам
трех
спутник.
Частей,
он
да?
Стоит, это второй космический спутник, который полетел уже с собакой, можно сказать,
маленький пилотировал. Был первый тоже.
А вот посмотрим наверх,
да, 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 вот
и
он.
Увидим не модель и не макет, а резервную копию первого космического спутника, то есть это практически брат-близнец, всегда делали несколько экземпляров. Если один не полетел, полетел бы вот этот, который у нас.
Именно поверх времен.
Кедра, я заря один. Кедра, я заря один.
Очень интересно, и так до конца и неизвестно, почему же Гагарин получил позывной «Кедр», хотя впоследствии ни один из космонавтов до сих пор не получал позывные деревья. Это были или птицы, или другие разные всякие названия, но дерева никогда не было. Единственным, первым и последним космонавтом с позывным «Кедр» был Юрий Алексеевич Гагарин.
Космическая история 60-летней давности с этим знаменитым гагаринским
поехали в очередной раз события дня. Но вот любопытно, только что найдена и восстановлена ранее неизвестная запись Юрия Гагарина, сделанная когда-то в Академии имени Жуковского. Но...
Дорогие друзья, так хотела вас порадовать вновь открывшимися нашими архивными материалами пленкой с голосом Гагарина, когда он 14 февраля 1968 года защищает дипломный проект. А как же он там интересно говорит? Но, знаете, и сами плохо расслышали, потому что пленка 68-го года, представляете, вот шла я по подвалу Центрального дома авиации и космонавтики, у меня что-то упало, не тяжелое, слава богу, конверт, в конверте что-то лежит, открываю, пленка розового цвета, подпись «Защита диплома Гагарина». Очень удивилась, а дальнюю оцифровку, да, слушали, половина не слышно.
Да, действительно, половина не слышно, и слова только угадываются, но ведь это Гагарин.
Очень важным является сочетание опыта по конструированию и пилотированию самолетов. В данной работе этому вопросу уделено большое внимание. Этапы проектирования и этапы подготовки к полетам целесообразны создание тренажера.
Я заряжен. Даем вам разрешение на ручной спуск по тормозной двигательной установке. ТТУ основного типа, как понял, прием. На следующем витке выдержите точно. Данные у вас все есть, не спешите.
А выставка от Востока до Бурана. Что самое новое на этой выставке? Во-первых, в залах космоса впервые демонстрируем дипломную работу Гагарина. Это макет, сделанный в дереве космического самолета. Да, представим себе, что это 68-й год. Еще никаких американских шаттлов, челноков нет. А Гагарин вместе со своими товарищами уже делает модель орбитального самолета. А, естественно, идея этого орбитального самолета принадлежит не Юрию Алексеевичу и не отряду первому космонавта. Мы говорим, что академику Белоцерковскому. Самое сложное – это аэродинамические моменты, моменты перехода с орбиты на орбиту и посадки. Поэтому мы здесь тоже демонстрируем чертежи Гагарина. Их никто никогда не видел. То есть, естественно, когда-то в 68-м году в академии они висели. А потом они просто свернутые в рулончики были сданы в архив. Рука Юрия Алексеевича твердая, все выписано очень красиво. И главное, по сути, решается очень сложная аэродинамическая задача. Посадки такого космического самолета, ведь его нужно было посадить по самолетному типу, была сделана Гагариным и товарищами. Вот другая модель, это тоже космический самолет, поэтому мы и говорим Буран-68, хотя Буран-то полетел в 88-м году, а это у нас Буран-68.
Именно поверх времен.
Первых космонавтов все там, господи, Титов, Гагарин, ну все знают. Сейчас такое количество космонавтов.
Сейчас немножко по-другому, конечно. Как-то вообще космическая тема ушла с радаров, я бы так сказала. Хотя появились новые какие-то ресурсы. Например, Роскосмос транслирует в прямом эфире, как это там принято и в других странах, все запуски. Каждый день на орбите присутствует российский экипаж. Действительно, все время там кто-то живет, кто-то работает. Это такая обыденность, это уже не воспринимается как событие такое вот вау, да, необыкновенное событие.
Юля, а вы приглашаете сюда вот космонавтов новых?
Да, мы обязательно приглашаем сюда новых космонавтов. Вот почему я назвала Дмитрия Петелина. Он приходил сюда еще не полетев. Его история долгая, он много лет, очень много лет. Вот сейчас боюсь ошибиться, но сильно больше 10 лет готовился полететь. Возраст увеличивается, и, в общем, вот, ну, что-то каждый раз не складывалось. И, конечно, мы были очень рады, что все-таки он полетел, а он несколько раз к нам приходил. И мы дружим с космонавтом Олегом Германовичем Артемьевым. Он уже 3 раза был в космосе. Это все было приурочено, его приход сюда. был приурочен к 90-летию Гагарина. Тут, знаете, очень интересно, мы проводили опрос среди посетителей музея, спрашивали их, причем и взрослых, и детей, естественно, но в основном взрослых все-таки. Что же делал Гагарин после полета? Ну, понятно, что все говорят, что он много ездил, он представлял Советский Союз, он объездил всю большую страну, был везде в мире, но он работал в сфере космонавтики, предполагают, там многие знают, что он готовился в дублирующих экипажах. Но, в общем, почти никто не знает, что 1 сентября 1961 года он вместе с первым отрядом космонавтов поступил в Военно-воздушную академию имени Жуковского и учился в ней 7 лет. И в феврале 1968 года блистательно ее закончил.
Имена поверх времен.
А гагаринский буран, который он называл «Юг», Юрий Гагарин, это модель, видите, она такая удлиненная, она сделана специально для продувки в аэродинамической трубе, которая была в Академии Жуковского. И недаром рядом мы впервые выставляем эту фотографию, где мы видим Гагарина со товарищами, которые вот именно эту модель готовят к продувке в аэродинамической трубе. Да, вот фотография, вот модель. Все совпадает, все настоящее, все пришло к нам из Академии Жуковского и сделано своими руками. Испытания были очень захватывающие. Им было интересно, какие же результаты можно получить космического самолета, потому что к тому времени эти испытания были первыми. Еще в аэродинамической трубе никогда не продувались космические самолеты. Вот еще один рабочий чертеж, но только уже не к диплому Гагарина, к диплому Терешковой. Она делала силовую установку этого орбитального самолета.
Слушайте, гнездо просто космическое.
Да, в нашем музее.
Юлия Сигорская, Дом авиации и космонавтики.
Говорит Москва. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля «Спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич. Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, и после набора первой космической скорости и отделения от последней ступени ракеты-носителя корабль-спутник начал свободный полет по орбите вокруг Земли.
И памяти Натальи Сергеевны Королевой. Последний раз в ее доме я был всего несколько лет назад.
Машина очень красива на старте, но вот и последние минуты. Сейчас, когда все уже прошло, я и то волнуюсь, когда пишу эти строки, а на старте волнение достигло своего предела. Как легко и красиво она прорвалась, как легко и радостно у меня на душе. Значит, не пропал огромный труд и смелый замысел большого коллектива всех наших в самом широком смысле тружеников, так много и упорно потрудившихся над этой машиной. Когда-то очень давно мне мерещилось, не то во сне, не то в мечтах, что наступит этот миг, и белая машина, это наша белая мечта, горделиво оторвется от земли. Ну что же, это свершилось, и пусть это будет в добрый час.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Ну, кое-какие вот фотографии, например, с Гагариным. Отец мой подарил своей маме с надписью «Моей дорогой маме на добрую память в канун нового 1964 года с уважением и любовью, Сергей. 31 декабря 1963 года». А сама фотография относится к маю 1961 года. Я вам с удовольствием вот покажу, да, как раз фотографию. Мне кажется, вам эти уже в Сочи было, когда было 1961 года. Так что вот, видите, вот это в банкетном зале Кремля. Так как отец мой был засекречен, то, во-первых, он два раза не получил Нобелевскую премию, потому что за «Спутник» они хотели наградить и за Гагарина. Но Хрущев тогда ответил, что создателем нового техники у нас является весь народ. Конечно, когда все узнали о том, что полетел первый человек в космос, подъем был просто необыкновенный. И 14 апреля, когда Москва встречала Гагарина, это, конечно, мне кажется, что все, кто только мог ходить, все вышли на улицу абсолютно. И я тоже со своими сослуживцами тогда с Боткинской больницы, мы пошли по Ленинградскому проспекту. И по дороге, когда мы шли, кто-то из моих товарищей сказал: «Интересно бы узнать фамилию главного конструктора, кто запустил Гагарина в космос». И мне так хотелось сказать, что это мой отец, но я же не могла этого сделать. Но самое интересное, что и Сергей Павлович на Красную площадь не попал, потому что он встречал...
Это 14-го.
14 апреля, потому что он встречал Гагарина на Внуковском аэродроме и ехал в одной из последних машин, а это целая кавалькада машин по Ленинскому проспекту ехала. И когда он уже приближался к Красной площади, в этот момент толпа прорвала оцепление. И выйти из машины и пройти к трибунам было невозможно. И он поехал домой и смотрел уже митинг по телевизору. Конечно, он поехал в Кремль на прием вечером. Здесь Хрущев, Нина Петровна Хрущева, Гагарин и Валентина Ивановна Гагарина. А потом 15 апреля уже на предприятии встречали Гагарина. И там, конечно, уже можно было называть все своими именами, потому что была такая традиция, которая была начата как раз Гагарина, чтобы космонавты первые, они всегда приезжали на предприятие, теперь «Энергия» имени Королева, где они встречались с создателями техники. А другой эпизод был такой, что в Кремлевском дворце съездов, когда отмечался День космонавтики, Сергей Павлович хотел пройти в первые ряды, а первые 3-4 ряда там охраняли молодые люди. И когда он подошел, вот, то молодой человек так очень вежливо ему сказал: «Товарищ, это места только для тех, кто имеет непосредственное отношение к этому событию, а вам надо пройти назад». Конечно, к нему подбежали. А так вот для всех остальных он считался главный конструктор и в печати везде назывался главный конструктор. Это на Внуковском аэродроме встреча Комарова, Феоктистова, Егорова. Это жена Гагарина, жена Титова. Леонов подписал. Да. 64-й год. Это так называемая фотография «Трика». Королёв, Курчатов, Келдыш, которая снята на даче у Курчатова в июле 59 года. Это фотография с Туполевым, который был руководителем дипломного проекта моего отца, и с которым вместе они были в так называемой Туполевской шараге. Вот. Это вместе с Глушко здесь фотография. Глушко занимался двигателем. Ну вот это вот Гагарин с Сергеем Павловичем в Сочи. Здесь вот это вот все космонавты с их автографами здесь. Все 11 космонавт. А вот эта вот фотография, вот встреча на предприятии, и Титов то же самое. Это с автографами и Гагарина, и Титова к Сергею Павловичу. Фотография сделана 15 апреля. Вот стихотворение Бокова «Две матери» очень хорошее. «Для матерей они как были дети, так и остались ими с детских лет».
Одна Мария, а другая Анна, две матери, избранницы земли. Нет сыновей, но славой осиянны. Два имени в космической дали, два сына, две упрямых дерзких воли. Один и спал и видел Байконур, другой еще за партой в сельской школе мечтою в беспредельность заглянул. Две матери, две славы, две легенды, две опаленных жизнью седины. Они сыновьим подвигом и делом в единый круг, как сестры, соведены. Две матери. Печаль закралась в лица, когда не стало славных сыновей. Двум матерям хочу я поклониться, сказать спасибо им от всех людей.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен.
Алмаз, я заря один. Даем вам разрешение. на ручной спуск по тормозной двигательной установке. ТТУ основного типа, как понял прием.
Две команды прошли.
Рад слышать вас.
Очень рад.
Дню космонавтики и когда-то самому секретному человеку в СССР, генеральному конструктору Сергею Королеву и первому в мире пилоту, увидевшему планету с орбиты 12 апреля 1961 года, Юрию Гагарину, всем их коллегам наше посвящение.
12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич.
Родился я 9 марта 1934 года в семье колхозника. Место рождения – Смоленская область, Бжатский район, село Крушино. Своей родословной никаких князей и знатного рода никого не знаю и никогда не слышал. А родители мои до революции – крестьяне-бедняки. Старшее поколение – мой дедушка и бабушка – так уже были крестьянами-бедняками.
Имена поверх времен.
Анна Гагарина.
Я была дома. Зоя собиралась на работу. Борис с женой тоже собирались на работу. Я убиралась, а радио выключили. И вот в это время прибегает Маруся, Валентина, жена. И плачет. Говорит, мам, чего ж вы радио не выключите? Я говорю, а что? Да, говорит, Юра. Она говорит, в космосе. Ну, тут все закричали, заплакали. Зоя говорит, что ж он наделал? Таких двое маленьких детей. Ну, а я уже не могла, я говорю, я поеду в Москву. Валя там одна, такие две маленькие крошечки. И я собралась, поехала в Москву. В вагоне там наши уже садились люди. Ну, и какой-то мужчина, вот это я помню. Я так сижу, ничего ни с кем не разговариваю. А ему, видимо, сказали, там же ехали наши гжатские. Он просто подошел, у него на глазах слезы, подошел. Руку мне крепко пожал.
Именно. Поверх времен.
Наталья Королева о встрече Гагарина на Земле.
С Гагарином у меня были самые большие симпатии. Мне он очень нравился как человек. И, честно говоря, вот я очень хорошо помню, когда он прилетел и когда была пресс-конференция первая в университете, ему задавали такие каверзные вопросы журналисты, и он на них отвечал, вот как будто вот он уже всю жизнь участвовал в пресс-конференциях, даже с юмором он пытался отвечать на эти вопросы. Меня тогда это просто потрясло.
Земля с этой высоты 175-300 километров просматривается очень хорошо. Вид поверхности Земли примерно такой же, как мы можем наблюдать при полете на больших высотах на реактивных самолетах. Очень хорошо различимы крупные горные массивы, большие реки, большие лесные массивы, береговая линия, острова. Очень хорошо видны облака, покрывающие земную поверхность, тени от этих облаков на земной поверхности. А небо имеет совершенно черный цвет. Звезды несколько ярче и четче видны на фоне этого черного неба. Земля имеет очень характерный, очень красивый голубой ореол. Этот ореол очень хорошо просматривается, когда наблюдаешь горизонт, плавный переход от нежно-голубого цвета, светло-голубого, через голубой, синий, фиолетовый и черный, совершенно черный цвет неба. Очень плавный, очень нежный, красивый переход. При выходе из тени солнце попало и просвечивало через земную атмосферу. И здесь этот ореол принял немного другой цвет. У самого горизонта земной поверхности можно было наблюдать ярко-оранжевый цвет, который затем переходил всеми цветами радуги, далее к голубому, синему, фиолетовому и черному цвету неба.
Я вообще подсчитал, что я Гагарина видела 13 раз в общей сложности, в самых разных ситуациях, и мне он всегда очень нравился. Во-первых, мне нравился тем, что он был очень простой, доступный человек. Он естественный был человек. Вот его слава не испортила. И не только, как говорят про его там улыбку и так далее, но у него какое-то было внутреннее обаяние. Мне очень нравилось, что с ним можно было открытость подойти. Да, открыто. Он был сам собой.
Именно. Поверх времен.
Юлия Сигурская, Центральный дом авиации и космонавтики.
Ведь Гагарин не приземлялся на спускаемом аппарате. Гагарин приземлялся отдельно на парашюте и отдельно приземлялся спускаемый аппарат. Гагарин с 7 километров...
Получается, что выстрелил.
Да, конечно, он был выстрелен, и он на оранжевом парашюте, в оранжевом скафандре. Обратите внимание на цвет. Потом никогда не возвращались к оранжевому цвету. Почему? Потому что был выбран цвет, которого нет в природе. Нужно было издали проследить, как он падает и где его искать. Когда летел Гагарин, никто не мог предположить. Вообще, упал он, как всем известно, под городом Энгельсом Саратовской области, но точки могли быть любые, все что угодно. Поэтому ярко-оранжевый, чтобы хорошо было найти, и он очень приближен к авиационному скафандру.
На дороге к космосу Сергея Королева и его единомышленников в рассказах пилота «Востока-4» и командира «Союза-14» Павла Поповича, которого не стало в 2009-м, участника трех космических полетов продолжительностью более 134 суток Георгия Гречко, который тоже от нас ушел, и прямо сейчас из моего журналистского блокнота первый в истории космонавтики человек, вышедший в открытый космос на 12 минут и 9 секунд Алексей Леонов.
Вижу небо! Вижу земля! Весна заря, я алмаз! Весна заря, я алмаз! Человек вышел в космическое пространство, находится в свободном плавании. Я у вас прием.
Именно поверх времен.
Выход я, наверное, так над Средиземным морем люк ты открыл, да, Паша?
Да.
И я как только люк открыл, значит, я чуть-чуть толкнулся, я уже вышел. Потому что я вот так торчал из люка, но я... Думаю, выйти или не выйти. Но буду дисциплинирован, ладно. Спрашиваю, когда? Подожди, говорит, не торопись. Ну, скоро ты, да? Вот все, а он меня сдерживал. Подожди. Ну, пошел. И тут маленький такой толчок, и я, значит, как пробка, выскочил наверх, задержался. Выход без всякого труда, великолепно так все сделано было. Была прямая связь. И я, значит, шел напрямую, космос-Земля. Я с Юрием разговаривал очень хорошо, передал он мне привет, я ему привет передал.
В 60-м году, когда первый отряд космонавтов собрался в Москве, встреча произошла, переживали, потому что все-таки главный конструктор Сергей Павлович, или СПЭК, как его любовно люди называли, ну, мы представляли его таким большим, мощным. И вдруг раскрывается дверь, и заходит человек среднего роста, головастый такой, быстрым решительным шагом, глаза прищурены. Здравствуйте, орелики! Ну, мы ответили, как положено, здравия желаем. Сели, мы на него смотрим, он берет список, начинает называть. Вот у нас первым по фамилии Аникеев Ваня. Аникеев, и смотрит на Аникеева. Там Гагарин и смотрит, Варламов там, смотрит на Варламова. Мы думаем, откуда он знает. А потом догадались, что по личным делам он знакомился, смотрел фотографии, зрительная память великолепная. И поэтому, называя фамилию, он сразу смотрел на человека. Нас вообще в первом отряде было всего 20. Дальше была такая короткая беседа. И потом, мечтательно так, глядя на нас, сказал, да, ребята, говорит, я завидую вам. Я бы с удовольствием полетел бы сам, но, увы. Ну и потом улыбнулся и говорит, я вам заявляю категорически, что кто-то из вас полетит через год, в 61-м году. И чтобы вы поверили в это, я вас приглашаю к себе в КБ. И вот мы на следующий день поехали в КБ. И нас подвели, показали боевой «Восток», на котором непосредственно потом полетел Гагарин. Вот когда Гагарина запускали, он, значит, обратился ко мне с просьбой, говорит: «Паша, я тебя прошу лично, и комиссия просит, чтобы ты был на связи с Гагариным во время запуска, потому что, ну что, я казенный человек, командир казенный, а ты друг его, и поэтому я был на связи, я первый связист, как говорится, с Гагариным все время разговаривал во время предстартовой подготовки». Там был у нас такой интересный телефон, который без набора, а в случае аварийной ситуации, поднимаешь трубку, тебе отвечают два офицера, которые сидят в разных комнатах. Нужно было сказать кодовое слово, и они тогда дают команду на катапультирование космонавта из космического корабля. Так вот, сразу как спустились в пусковой бункер, нас было там всего 5 человек, Сергей Павлович Королев, Николай Петрович Каманин, я и два пускающих. Военных был полковник Кириллов, и вот гражданских был Воскресенский, один из заместителей Сергея Павловича. Сергей Павлович говорит: «Паша, вот к этому телефону меня не подпускай». Я говорю: «Понял, Сергей Павлович». Я специально встал вот так, телефон у меня за спиной был. Он так ходил все время, он не сидел, переживал. Мы нервничали все, а уж Сергей Павлович, что такую ответственность на себя взять. Ну, это так и надо было, вот, чтобы было вот такое человеческое отношение. И верили мы Сергею Павловичу, потому что у нас, мягко выражаясь, кто летал на Востоках, шансов на случай аварийной ситуации на старте, допустим, было очень мало остаться в живых. А мы верили, что будет все хорошо, потому что системы аварийного спасения как таковой тогда не было.
Космонавт номер 4 с позывным «Беркут» Павел Попович. Архивная уже запись нашей встречи под Москвой в Звездном городке. Пилот корабля «Восток-4» и командир «Союза-14».
Трое суток первый полет. Ну, это было очень давно, это было в 1962 году. Это был первый в мире групповой полет двух кораблей, «Восток-3», «Восток-4». «Восток-3» пилотировал Андриан Николаев, а «Восток-4» пилотировал Павел Попович. Чуваш и украинец. Вот как Сергей Павлович сказал нам, когда еще готовились к пуску Гагарина, говорит: «А вы, ребята, будете демонстрировать дружбу народу». Так что мы в разных кораблях были, но летали рядышком. Расстояние между нами было 4 километра. Я только вышел на орбиту, тогда всегда обычно микрофон берет 20-й, главный конструктор, или теперь генеральный. Он поздравил: «Беркут, поздравляю, счастливо тебе полет». Перед полетом о невесомости мы вообще практически ничего не знали. Поэтому на случай, допустим, плохого самочувствия, невесомости, а мы это ожидали, что это может быть, на примере полета различных животных, на примере полета Германа Титова, мы знали, что может быть плохо. Но не будешь же кричать на всю Вселенную, что у тебя болит голова или у тебя рвота. Вот давайте мы как-нибудь закодируем слова, зашифруем. Ну и начали придумывать там туда-сюда. И слово «рвота» взяли, закодировали словом «гроза». Ну и все это записали. И где-то в конец бортжурнала это все засунули. Конечно, все забыли про это кодирование. А у нас был самый обыкновенный телеграфный ключ, который работал на длинных волнах. Поэтому нам попросили так, что в любое свободное время, как только есть свободная минутка, все время на ключ стучи, что-нибудь там, любую абракадабру передавай. А на земле все время приемники включены по длинным волнам. Ну, я лечу как раз над Мексиканским заливом, смотрю в иллюминатор, там бушует гроза, молнии сверкают. Я просто передаю, что вот лечу над Мексиканским заливом, вижу внизу грозу. Конечно, я забыл про эту грозу, та, что в конце бортжурнала. А потом никак не могу понять, чего они ко мне пристали. С земли: «Беркут, какую грозу вы видели? Беркут, какую грозу вы видели?» Я не могу понять. И вот уже интересный такой момент. Я уже был над экватором. Из Хабаровска «Весна-2» там у нас была. Михаил Петрович Кадушкин такой был. Он таким нудным голосом: «Беркут, я «Весна-2». Так какую грозу ты видел?» И надо же, я услышал его. И до меня дошло то, что в конце батронала. Я как заорал на всю вселенную, метеорологическую. А тут на земле комиссия уже все сажать немедленно, потому что плохо человеку. Потом, когда я приземлился, Сергей Павлович идет ко мне и кулаком говорит: «Ух ты, гроза!» Но он так обнял меня и говорит: «Да ничего, не волнуйся».
Именно поверх времен.
Дальше эфирное время для космонавта номер 34 Георгия Гречко. Ушел из жизни 8 апреля 2017 года. В отряде космонавтов был с 1966 года. За Леоновым побывал в открытом космосе, где провел 1 час и 28 минут.
Я работал ведь у Королева с 1954 года, поэтому встреч было очень много. Не как космонавт был, я как инженер. Как-то на космодроме он нас вызвал по какому-то делу, а потом разговаривал с нами, с молодыми инженерами. И вот он рассказал, что когда-то в молодости он приехал в Москву на мотоцикле, и мотоцикл где-то на окраине Москвы сломался, было рано очень, и он сидел на тротуаре около своего сломанного мотоцикла. Напротив была булочная. Когда она открылась, он туда зашел, купил батон, сел на тротуар около мотоцикла и съел этот батон. Потом он рассказывает, что много лет спустя, когда он был известным человеком, его вез персональный шофер, он в какой-то там шубе красивый был. И вдруг он понял, что он едет, где он когда-то застрял со сломанным мотоциклом. Он остановил водителя, зашел в булочную, купил батон в этой шубе около машины красивой, большой, сел на тротуар и ел этот батон, вспоминая свою молодость. В полете 75-го года с Губаревым у нас был такой эксперимент по выращиванию гороха.
Созрел горох-то, нет?
Нет. Начало вот эксперимента, чтобы сделать космическую теплицу, чтобы можно было лететь, скажем, на Марс, нажмешь кнопочку, лампочка загорится, чтобы освещать горошины и потом первые, так сказать, растения. Нажмешь другую кнопочку, подается вода, а там питательная среда. Сначала не получалось. Этот автомат, он сам сначала нажимал эти кнопочки, и что-то такое он то заливал водой горошины, то, наоборот, высушивал, и ничего там не получилось. Тогда пришлось взять другие горошины и уже самому их поливать. А я ведь мальчишка был городской, родился я в Ленинграде, поэтому стены, асфальт, там, рельсы, трамвай, и к сельскому хозяйству отношения не имел. И не очень-то умел с этими горошинами обращаться, да и, честно сказать, ботанику не любил в школе, все эти тычинки-пестики. Но все-таки мне удалось вырастить эти первые ростки, а потом я себя поймал на том, что я прихожу к этому аппарату не только, чтобы там полить, посветить, но и чтобы просто повисеть и посмотреть. Любуюсь и хожу туда уже не как экспериментатор, а вот как бы в лес там. Когда я жил на земле, я не очень-то видел поле, лес. Вот. Странно, что не от природы космоса, а от космоса природе. Рассветы на Земле один раз в сутки восход, один раз в сутки заход. А в космосе определяется скоростью обращения спутника вокруг Земли. И поскольку он делает 15-16 раз больше оборотов за то же время, когда Земля делает один оборот, мы и встречаем 16 раз больше заказов и восходов. И они очень красивые. К красоте трудно привыкнуть. Весь день же не сидишь, в иллюминатор не пялишься, но когда увидишь, это очень красиво. Даже на Земле, где только один цвет, как бы розовый, а там вся радуга, все цвета радуги.
Даст Бог, время на Марс, там полеты, а на Луну...
Так на Луну уже летали.
Нет, но американцы,
ну,
да.
Ну, мы готовили такой полет. Первый этап, облет был полностью подготовлен, только надо было команда, и мы бы полетели. Я был не в первом экипаже, в первом, насколько я помню, был Леонов и Макаров. Но команды такой не было, потому что американцы нас обогнали, первыми сели на Луну. Весь мир следил, как они ходили по Луне, кроме России и Китая. Но мы на Шаболовке в специальной такой закрытой кабине наблюдали за тем, как американцы ходят. Сигнал на наши антенны шел не из Голливуда, а с Луны.
Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
Юлия Сигорская. Выставка «От Востока до Бурана». Мы видим открытки с портретами космонавтов, на которых они расписались. На каждой открытке есть марка с портретом этого космонавта и живой автограф. Причем погашались эти марки в день полета этого космонавта. А они существуют в единственном экземпляре. Конечно, марки издавались большим тиражом, но гасились эти марки конкретные на Байконуре в специальном почтовом отделении. Поэтому это вот такие раритеты, так же, как и конверты, которые тиражом 10 экземпляров делались специально к полету и тоже погашались именно на Байконуре.
О, и «Белка-стрелка».
Тогда как раз и родилась эта идея, когда полетели «Белка» и «Стрелка», даже еще когда полетела «Лайка», делать ограниченным тиражом коллекционные конверты с погашением их на Байконуре. То есть вот здесь мы видим замечательных собачек, но еще и спутникам были посвящены такие же конверты. Это вот здесь вот третий спутник, который сделал 10 тысяч оборотов. И вот, конечно, замечательный портрет Гагарина с его такой узнаваемой росписью. Это 61-й год после полета. Дальше мы видим витрину, которая посвящена Бурану и членам волчьей стаи и другим испытателям, которые готовились по программе «Буран». Волк был назначен командиром корабля. Вот здесь мы видим его портрет, а здесь расписались все люди, которые имели отношение к программе «Буран». Они все летали на самом деле на аналоги «Бурана». Были такие самолеты БСТ, на которых все эти люди и тренировались. К сожалению, практически никого уже не осталось в живых, тем ценнее их автографы. Да, ну и, конечно, вот эти портреты, это портреты волчьей стаи и отдельно Бородай, который к волчьей стае не принадлежал, потому что он был летчиком-испытателем Министерства обороны, человек, который совершил множество полетов на самолете аналоги, и который тоже вместе с Волком, Станкевичусом и другими готовился по программе «Буран». Человеку, у которого нет обеих ног, на протезах, совершенно героический. В его жизни был трагический случай, он потерпел авиакатастрофу, пилотируя самолет.
Имена поверх времен.
Глядя на диплом Гагарина, удивляешься, как в 68-м году они предугадали идею саму космического самолета с оперением хвостовым, с крыльями, с шасси и с вот этой возможностью перехода на орбиту и планирования в космосе. Да, в 88-м году прекрасно летал, причем в автоматическом режиме. К сожалению, люди так на нем и не слетали, потому что, как мы все помним, в 88-м году после блистательного полета в автоматическом режиме через 2 месяца программа была закрыта. Это тренажерная кабина «Бурана». Самое настоящее, ведь «Буран» планировался Советским Союзом как пилотируемый корабль, естественно. И поэтому космонавты, которые были выбраны для пилотирования «Бурана», вот тренировались именно в этой тренажерной кабине. Здесь все совершенно настоящее. Научное название — ракета «План». Так, перед нами кабина самолета с рычагами, с массой кнопок. К нам приходили космонавты, и каждый просился посидеть на этом кресле. Ладно. Да, где сидел Волк, и почувствовать себя в кабине «Бурана». И как обидно было космонавту Волку, который так и не смог на нем полететь. И Волк полетел просто...
Вот Игорь Петрович, не повезло.
Не повезло, да, как космонавт-испытатель на обычном корабле «Союз».
Имена поверх времен.